Выборы – что-то вроде локального и регулярного страшного суда, карающего политиков за все их проступки. О том, как они дошли до такой жизни, рассказывает книга, посвященная психологии сексуального скандала. У микрофона ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
«Как устроить скандал? Приключения нарушителей приличий». Автор этой книги, профессор Чикагского университета Лора Кипнис, достигла редкого результата. Она сумела проанализировать природу недавних сексуальных скандалов в Америке, использовав научный подход, но не лишив эти истории их драматизма и загадочности. Более того, она убеждает читателя удержаться от издевок или презрения и примерить эти истории на себя. Но сперва немного о специфике нашего времени.
В наши дни понятие «частная жизнь» практически исчезло для любого человека, находящегося на виду. Если утром один журналист обнаруживает информацию о внебрачных связях Тайгера Вудса, первого афроамериканца, ставшего чемпионом по гольфу, то к ланчу о них уже знает весь мир. В таких условиях от знаменитостей можно было бы ожидать особой осторожности, даже несмотря на общую моральную эрозию общества. Однако за последние 20 лет волна грандиозных сексуальных скандалов буквально затопило Америку. И в каждом инциденте с суперзвездами в политике, в спорте, в бизнесе или в культуре выявляется одно и то же сочетание – наивность этих суперзвезд и непрочность их статуса. И каждый раз мы удивляемся, ну как они могли это сделать, прекрасно зная, что в нынешних условиях им ничего не сходит с рук. Иногда даже кажется, что сами грешники, сами нарушители моральных устоев также нуждаются в обнародовании своих грехов, как общество нуждается в скандалах.
Лора Кипнис не занимается анализом причин, по которым люди грешат. Почему они вступают в сексуальные отношения с опасными партнерами, что, в общем, не требует ответа? Или почему люди тайно записывают на пленку телефонные исповеди друзей, как Линда Трипп в случае с Моникой Левински? Или почему немолодые мужчины посылают похотливые письма 14-летним девочкам, вкладывая в них презервативы, как уважаемый нью-йоркский судья Сол Очлер? Автор книги сосредотачивается на другом. Она пытается понять, как рассуждали эти люди, убеждая себя, что их поступки останутся во тьме их личной жизни, что этими поступками они не нанесут чудовищный вред самим себе и тем, кто им дорог, что их грех никогда не выйдет на свет, что никто не пойдет по следу писем с презервативами. Но как умный и опытный судья мог совершить такую чудовищную ошибку в оценке ситуации? Или как человек, достигший поста президента великой страны, мог беспечно поставить под удар не только свою личную судьбу, но и авторитет самого этого поста?
Лиза Новак, астронавт, капитан, национальная героиня, мать двоих детей, надев парик и изменив внешность, попыталась запугать новую подругу своего возлюбленного, подкараулив ту в аэропорту и прыснув ей в лицо перечным раствором. После жалобы пострадавшей полиция нашла в машине Новак молоток, складной нож, игрушечный пистолет и другие улики, говорящие о возможности попытки похищения и даже, возможно, убийства. Новак была арестована и позже отстранена от полетов в космос и понижена в звании. В полиции она объяснила, что просто хотела обратить на себя внимание соперницы. Она просила и всерьез надеялась, что полиция не сообщит о случившемся в управлении по космическим полетам. Эта просьба, как и все прочие рассуждения вроде бы разумной и толковой женщины-пилота, могли казаться осмысленными и даже убедительными только ей, только в наглухо изолированном от реальности герметически закупоренном мире ее воображения.
Кипнис разбирает, по ее терминологии, психодинамику и другого скандала, разразившегося, когда губернатор штата Нью-Йорк, женатый и семейный человек Элиот Спицер, был пойман на неоднократном посещении нелегальных городских борделей. До губернаторского поста Спицер был прокурором штата. На обеих должностях наступил на много мозолей и не мог не понимать, что у него есть влиятельные враги. К тому же он абсолютно точно знал, что откройся его грешки, их будут обсуждать во всеуслышание на каждом перекрестке. С его карьерой будет покончено. Его брак, которым он, как потом выяснилось, чрезвычайно дорожил, окажется под угрозой, и его отношения с детьми будут надолго, если не навсегда, испорчены. И от всего этого он, как страус, прятал голову в песок. Кипнис пишет.
Если бы присуждали Нобелевскую премию за умение не смотреть правде в глаза, Спицеру бы уже звонили из Стокгольма.
Но, надо сказать, эти слова – редкое проявление сарказма в книге «Как устроить скандал». По большей части автор относится с искренним сочувствием к людям, ставшим центром сексуального скандала. Кипнис чаще иронизирует над теми, кто считает себя гарантированными от такого внезапного, безумного, унизительного саморазрушения. И на крайних примерах она иллюстрирует потенциальную вероятность для каждого из нас попасть в подобную ситуацию.
Никакой самоанализ не спасает нас от возможности самообмана. Каждый из нас имеет свою индивидуальную слепую зону. Иногда это маленькая экзистенциальная шутка человеческой природы. Иногда эмоциональная бомба замедленного действия, которая годами может безобидно тикать в нашем сознании, а потом вдруг произвести опустошительный взрыв. Скандал создается на нашем аппетите к жизни, и чем ненасытнее этот аппетит, тем вероятнее возможность скандала. Беспокойство, томление ферментируется в душе или в утробе каждого общественного существа, поэтому любой из нас может пасть добычей саморазрушительной страсти, которая, в чем бы она ни выражалась, по сути является поиском окольных путей к свободе.
Особенное сочувственное изумление вызывают саморазрушительные порывы к свободе в людях, которые перед этим долго карабкались на вершины – социальной лестницы, власти, престижа, популярности, профессионального авторитета, а потом одним отчаянным движением все это разрушили. Таким людям и везде приходится дорогой ценой платить за свободу, а уж тем более в Америке, где самая старая, самая популярная поговорка гласит «There is no such thing as a free lunch», то есть бесплатных ланчей не бывает.
После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Опера и политика. Борис Годунов в «Метрополитен». Марафон Малера. Что Гергиев привез в Америку. Мужское лебединое озеро как гендерная проблема. Шопиняна. Как играет Евгений Кисин.
Грани